Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Следим за лентами новостей, изучаем сообщения главных информационных агентств, обсуждаем важные на сегодня темы и смотрим за картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов, ЦОДД полагает, что это 5-бальные пробки. По статистике сейчас в городе более чем 665 тысяч автомобилей. Это прямой эфир, СМС-портал. Портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373 94 8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это предложение Центральной избирательной комиссии к законопроекту о снижении муниципального фильтра и заявление зампреда Центробанка, который говорит, что санкциям нужно говорить спасибо за развитие российской экономики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в ходе заседания Центризбиркома председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сказала буквально следующее о том, что ЦИК будет вносить свои предложения к законопроекту о снижении муниципального фильтра. Вот цитата: «Это даст нам шанс и возможность хорошенько поработать оставшееся время до единого дня голосования, и у нас есть определенные предложения». Памфилова, надо сказать, не конкретизировала, что за определенные предложения надо ждать от Центральной избирательной комиссии. Мы знаем, что в Государственную Думу, между тем, от ЛДПР уже внесены предложения по поводу изменения муниципального фильтра до 5% вместо нынешних. Андрей Миронов, президент Федерации исследований электоральной политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, Памфилова и Центризбирком будут предлагать примерно то же самое, что уже предложили депутаты от ЛДПР?
Да, я думаю, это действие согласовано абсолютно, хотя совершенно не меняющие общую картину.
Памфилова говорит, что, возможно, удастся в ряде регионов, это ее слова, где выбирают высших должностных лиц, добиться рассмотрения возможности снижения этого фильтра. Это какой-то сложный процесс, не просто добиться даже ЦИКу.
Потому что чем выше этот процент, тем больше шансов, что уменьшить конкуренцию, это естественно. И, конечно, те, кто сейчас находится у власти, для получения определенных результатов будут настаивать на большем процессе. Я считаю, что муниципальный фильтр нужно вообще отменять как ненужный инструмент в связи с тем, что он понижает и легитимность власти, и, самое главное, он понижает явку. Но никто из тех, кто предлагал муниципальный фильтр в свое время, не сможет сейчас внятно объяснить, зачем он вводился.
И все-таки, учитывая неоднократное заявление Памфиловой и в данном случае разговор о том, что, может быть, где-то это уже и в сентябре этого года сработает, это действительно может где-то сработать?
Да, это может сработать. Я не удивлюсь, если они введут этот 5-процентный барьер даже в тех там 16 регионах, где 8 сентября там будут выборы. Но это мало изменит ситуацию, потому что 5% – это достаточно серьезный процент. И мы можем опять столкнуться, когда одна партия своим конкурентам будет передавать голоса. Это уже абсурд.
Но подождите, все-таки, если мы обсуждаем снижение с 10 до 5%, казалось бы, это радикальное изменение. Вы говорите, ничего не поменяется. Объясните.
Ну, в тех регионах, не во всех же 10. Где-то есть 6, где-то есть 7, где-то есть 8. Это все дано на откуп власти. Будет 5, но было у них 6. Что это изменит? Это ничего не изменит.
Но с вашей точки зрения, логика Памфиловой о двукратное уменьшение сработать не может.
Сработать как, скажем так, неприятие избирателям самого института муниципального фильтра никак не сработает. Его нужно отменять, и власть давно к этому уже пришла, просто не знает, какой механизм включить. Вы поймите, если власть начинает обсуждать этот вопрос, и за 7 лет ничего в лучший муниципальный фильтр не принес, то он просто не нужен. На прямых выборах он не нужен. Есть фильтры, они называются либо количество подписей избирателей, либо залог денежный.
Но разве нельзя рассматривать эту логику как попытку вот таким образом потихоньку сначала с 10 до 5 или в 2 раза, а потом еще меньше сделать муниципальный фильтр?
Ну, я думаю, эта попытка не увенчается успехом до полной отмены муниципального фильтра. А так это просто заигрывание с электоратом.
Понятно. Спасибо, Андрей Миронов, президент Федерации исследований электоральной политики, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, муниципальный фильтр собираются снижать. Ну, судя по словам Эллы Памфиловой, Андрей Миронов полагает, что это согласованная история. Дело в том, что депутаты от ЛДПР уже внесли свои предложения как законопроект на рассмотрение Государственной Думы. Памфилова говорит, что есть такое желание у Центра избиркома, но она пока не сказала о каких предложениях идет речь. Она сказала, есть определенные предложения, но что за предложение, не уточнила. Наблюдатель пишет, обсудите еще, что в Москве собираются разрешить голосовать на местных выборах людям с временной регистрацией. Полагает наблюдатель, что 1000 дворников по команде пойдут, куда скажут. Наверное, он еще не читал или не слышал, что вроде как в Москве как раз уже не собираются делать такое разрешение. Во всяком случае, в 2019 году. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Это русская служба новостей.
Это радиостанция «Говорит Москва». 7373948. Телефон прямого эфира. Вот так, смотрите. Раз так, откуда ты из далекого прошлого? Звонок. Нет, радиостанция «Говорит Москва». Телефон 7373948. Код города 495. Мы обсуждаем, что такое изменение муниципального фильтра. ЦИК собирается внести свои предложения к законопроекту о снижении муниципального фильтра. Если бы от вас зависело, что это за предложение? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Ну, мое мнение, что это вообще изначально незаконно, поскольку вот в Москве мэр – это руководитель государственной власти, а муниципальная власть разделена с государственной. И вот эта как бы амальгама, она вообще антиконституционна, поскольку Конституция четко написана.
Слушай, давайте все-таки мы с вами не Конституционный суд, поэтому не будем подобного рода вещами разбрасываться. Конституционно, неконституционно. Для этого есть Конституционный суд, пусть он решает. Вы мне скажите про муниципальный фильтр. Вот он сейчас такой. Как от него избавиться?
Его, конечно, надо полностью отменить. Вот, просто надо справку из психдиспансера, так сказать, всем обязательно, потому что действительно, ну, главное, это почему власть говорит, что очень много там городских сумасшедших, которые запишутся. Ну, значит, надо просто справку из психдиспансера всем.
А вы водитель? А вы водитель?
А я водитель,
да. И справка это эффективно?
Ну, конечно, да, это же уже пойдет в выборную комиссию.
Понятно, там, в отличие от наших, эти-то справки будут проверять. Примерно так это звучит. 7373948. Ну, впрочем, наши справки, насколько я понимаю, тоже проверяют, ведь мы же туда приходим, и нас же проверяют, мы не на учете ли? Если на учете, вряд ли, наверное, справку выдают. Не пробовал, не стоял. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, это хорошо, что уменьшит это фильтр, там же депутаты, по-моему, другие решают, кого куда. Тогда, помните, Навальному дали куда-то, в мэра его туда пытались как бы на выборы.
Даже ну, это России. Когда передавали одни другим для того, чтобы преодолеть муниципальный фильтр.
А чего не боятся? Это депутаты, это районы. Они что, лавочку где поставить, карусель, они ничего толком не решают. Чего они боятся?
Слушайте, ну а если и лавочку с каруселью не туда поставят?
Так не туда, что же она упадет, если какая-нибудь плохая, да, это, ну, по мелочи.
Нет, слушайте, ну, вот вы так говорите, как будто бы вы не сталкивались с ситуацией, когда бывало такое, что понавыбирают.
Повыбирают еще, да их не видно и не слышно, где эти депутаты, ток есть от них вообще.
Они ну, вообще-то работают, а если вы этого не слышите, может быть, это ваша проблема?
Они зарплату получают, у них, по-моему, зарплаты даже нет.
Ну, нет зарплаты, а это что значит?
Ну, вот запрос так, там работай, не поймешь, что там.
Так, вот смотрите, еще раз, смотрите. Значит, они вообще-то работают, они вообще делают дело. Вы об этом не знаете, знать не хотите, более того, считаете возможным.
Нет, я хочу, а где знать-то, где?
Так вообще-то информация открыта. Если вы ее не хотите получать,
это... Если в районной газете, которую в ящик кидает, где она открыта, информация? Кто, чего и
как? А сайты вы не видели? Они пытались обратиться?
Ну, времени нет.
Конечно! Вот это мне нравится. Вот позвонить и рассказать, что депутаты неэффективны и ничего не умеют. Время есть. А найти информацию о депутатах нету времени. Вот так. Муниципальные депутаты, между тем, определяют внешний вид вашего района. Пытается объяснить нашему слушателю Валерий, извините. Я так в шоке просто. Валерий, видите, как-то что-то понимает, нашел время, несколько секунд, для того, чтобы просветить, чем занимаются депутаты, которые, и это правда, как правило, не получают зарплаты. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва.
Да.
Ну, я считаю, что в фильтр надо добавить несколько вещей. Это первое.
Еще
что
добавить?
Что депутат должен родиться и жить в этом округе, в котором он депутат, а не кто-то вроде товарища Каца, который привык играть в покер.
Давайте обойдемся без этого.
И второе. Мне кажется, что с точки зрения, так сказать, здравого смысла, все-таки депутатам надо платить зарплату и в фильтр ввести некоторые, так сказать, правила, что туда должны попадать те, кто может работать, а не те, кто хотят быть депутатами.
А как вы это будете определять? Это какой справкой? У какого врача?
Ну, это не у врача, это должны быть какие-то правила по ответственности депутатов за свою деятельность помимо выборов.
Это как? Причем
материальный ответ.
Это как?
Как, выбирая депутата, пускай выборщики назначают ему зарплату. И заодно можно, так сказать, используя нано- и фемтотехнологии, если указывать зарплату с точностью не до копейки.
Ой, слушай, я не могу это даже слушать. Какие нано-депутаты, какие нано-выборщики? Ну вот вы представьте себе реальную ситуацию. Мы же взрослые люди, да? Вот я, например, кандидат в депутаты. Я прихожу, и мне какие-то люди... Зачем я тогда вообще пойду в депутаты, если какие-то люди, непонятно как определенные, будут говорить, так, мы, во-первых, тебе сейчас положим вот эту зарплату, а потом мы вот в этом же составе соберемся. А зачем тогда вообще голосование? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот перепутал немножко.
Спасибо.
Знаете, мне это самое кажется, что муниципальный фильтр нужен... И именно для того, чтобы работали именно партии. Потому что все партии там, как минимум, с мэра города только начинают работать.
Скажите, а почему тогда, с вашей точки зрения, вот он же есть, а с партиями не получается?
Ну, потому что, не знаю, они хотят. В принципе, если вот на низовом уровне партии начнут работать, и депутаты муниципальные будут партийные, им своего там...
Ну, то есть у нас города, есть фильтр, а это да, не работает, да. А мы продолжаем ждать.
Ну, а как заставить...
Хорошо, время лечит. Это вот такая примерно история. Мы вроде как понимаем, что муниципальный фильтр – это для того, чтобы развивать партийную систему. Кстати сказать, об этом говорили в самом начале. Но вроде как не работает и не развивается партийная система. Нам не нравится, как работают партии, которые через муниципальный фильтр все-таки попадают во власть. Но мы его убирать не будем, потому что мы надеемся, что когда-то они заработают. Разумно? Возможно. 7373948. Слушаем вас.
Алло, добрый день. Это говорит Москва?
Да, прошу вас.
Я бы высказал следующее. Обсуждают вопрос о фильтрах муниципальных выборов, там депутатов и прочее. Вот. Мне кажется, что здесь произошла подмена. Муниципальные органы самоуправления и муниципальные депутаты – это совершенно большая разница.
И?
Надо просто восстановить конституционное право на местное самоуправление. Депутаты должны обладать...
А фильтр-то тут при чем?
А фильтр, он и состоит в том, что мы обсуждаем фильтр в организацию, которая не существует в Конституции.
А, вы тоже как Конституционный суд? Я понял. Тогда другое дело. Не-не-не, все нормально. Когда люди говорят, что я лучше знаю, что записано в Конституции, ну, в принципе, есть система, которая наверняка ведь как-то основана на Конституции, потому что есть Верховный суд, есть Конституционный суд, и если бы это действительно не соответствовало Конституции, кто-нибудь наверняка это бы уже оспорил. Но нет, у нас есть люди, которые говорят, я лучше знаю Конституцию. Так бывает. Следим за лентами новостей. Семья депутата Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа». Подробности в ближайших информационных выпусках. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, о чем мы говорим вообще? Какие фильтры для депутатов? Депутаты либо идут от партии, либо набирают количество голосов избирателей.
Борис Семенович, давайте я все-таки вам напомню. Ну, правда, было очень много жалоб когда было по 58 кандидатов на одно место. И как я буду выбирать, говорили избиратели, ну было это.
Нет, ну в основном-то для чего ввели фильтр? Для того, чтобы не попадали во власть, ну скажем так, из нежелательной среды товарищи.
Нет, ну и благодаря этому список немножко уменьшили, да.
Ну вот, поэтому какие-то фильтры все равно нужны, иначе
власть вот
у нас такая, как на зоне.
Да какие они должны быть? Эти не работают, ну или не нравятся они общественности?
Ну давайте говорить откровенно, ведь общественности у нас, скажем так, часто совершенно до фонаря, кто там будет избран мэром, лишь бы он не был...
Нет, ну нам-то с вами, подождите, Борис Семенович, ну нам-то с вами не до фонаря, и поэтому мы пытаемся серьезно сказать, а какими они тогда должны быть?
Ну, я бы оставил вот эти 5% все-таки.
То есть не столько, сколько сейчас, но поменьше?
Ну, поменьше, да, чтобы хоть какая-то оппозиция могла проникнуть, но в целом, чтобы был, ну, был надзор, чтобы за тем, кто идет во власть.
Понятно.
Нельзя всех, кого попало, во власть допускать.
То есть просто со справкой, возвращаясь к идеям нашего слушателя, которая прозвучала раньше, вот просто со справкой нам маловато будет. Я так вас понимаю.
Ну, мы же с вами знаем, как справки получаются.
Понятно, спасибо. Справку выдадут с формулировкой «состоит», пишет Виктор. Ну, в том смысле, что если это правда пытаться использовать, то ведь можно и организовать так, чтобы нужные справки нужным людям с нужными записями были. Ну и Деко, идея про то, что депутат должен родиться и вырасти в данном районе, это хорошо, больше толка будет. Значит, еще раз, шел 2019 год. Российская избирательная система, точнее, избиратели в России придерживались принципа «где родился, там и пригодился».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Валерий говорит, а как же Дальний Восток? Ведь там мало кто родился, я так понимаю, Валерия. Неважно, все же должны туда уехать, пишет Валерий. И как тогда там депутатов выбирать? Непонятно. А Константин вообще предлагает, говорит, давайте возьмем опыт у наших коллег. Чем придумывать то, что уже давно за нас придумали в развитых странах? Хорошо, следующая тема. Зампред Центробанка. Зовут его Сергей Швецов, выступил по поводу того, как работают санкции. Ну, с точки зрения функционирования российской экономики. И сказал, введенные ограничения дали импортозамещению ускорение. Еще Швецов сказал, страна по макроэкономическим показателям опередила другие страны. Вот прямая цитата из Швецова. «Мы живем в интересное время, гром не грянет, мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики. В этом смысле можно даже спасибо сказать». Цитата зампреда Центробанка, я взял ее из сообщение РБК. Смотрите, Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, первым делом, страна по макроэкономическим показателям опередила другие страны, так и есть?
Ну, я понимаю, конечно, что, наверное, хотел сказать господин Швецов, но нет, если буквально интерпретировать его фразу, к сожалению, так нет. У нас один из самых низких темпов роста реального ВВП в мире, и даже среди развивающихся стран, хотя все в целом растут не быстро, но мы точно уж никого толком не опередили. А речь шла, скорее всего, да, о такой макрофинансовой стабильности. Здесь, да, здесь мы действительно... по некоторым важным параметрам опередили многих, да, долг к ВВП, стабильность долга, уязвимость к внешним факторам. Да, здесь, ну, мы, наверное, может быть, даже в каком-то смысле лучше Китая, но, к сожалению, это только один из многих параметров, и на качестве жизни рядового населения он это значительно меньше.
Ладно, не про качество жизни рядового населения, а развитие нашей экономики в принципе. Возвращаю к словам Швецова, санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики.
Ну, вы же понимаете, что эта фраза, то есть опять же можно понять, зачем она была произнесена.
Ну, хотелось бы понять именно это.
Она имеет. Да нет, ну, если вы хотите знать мое мнение, конечно, с господином Швецовым я здесь не согласен. И, конечно, без санкций развитие экономики происходило бы намного быстрее, оно было бы, конечно, другой структуры, но, может быть, даже более эффективным. Ну, уж точно повторюсь, темпы роста, скорее всего, были бы выше. Может быть, незначительно, может быть, не кратно. Это дискуссия, такой вопрос для дискуссии. Но утверждать, что санкции помогли развитию экономики, ну, мне кажется, это, конечно, несколько абсурд.
А по поводу ускорения импортозамещения, это, я понимаю, что это вечный спор, об этом, наверное, будут говорить каждый год. Одни будут говорить, что импортозамещение стало лучше, другие будут говорить, оно совсем не движется или, наоборот, ухудшается. Но все-таки есть какие-то более-менее объективные оценки того, как это работает?
Вы знаете, я только вот на днях, не помню, к сожалению, источник, сейчас вот вы меня застали врасплох, не назову, где я видел эти цифры, но была конкретная статистика по импортовому машинооборудованию, закупкам машинооборудования, то есть, ну, импортозамещение в промышленности.
Но это когда там говорили о том, что, мол, наши стали просто покупать БУ оборудование?
Да, и нашего стали покупать меньше, поэтому, ну, как бы я не... там примерно 10 процентных пунктов относительно. Поэтому я не думаю, что по этому критерию, по каким-то объективным критериям импортозамещение сработало. Есть две вещи, которые здесь нужно сказать. Первое – это отдельно стоящая совершенно сельскохозяйственная отрасль. Да, она, наверное, в целом от импортозамещения выиграла. Но это очень маленькая часть ВВП, там порядка 4 процентных пунктов. Да, 96 процентных пунктов – это совсем другие вещи. И 96%. А во-вторых, все-таки подлинный критерий успеха импортозамещения – это бурный рост экспорта не сырьевого. Этого не наблюдается. То есть вот когда на наши товары появится внешний спрос, вот тогда мы скажем, что мы производим что-то теперь настолько качественное, что нам не нужно это импортировать, наоборот, это закупают у нас. Ну, здесь вы тоже знаете, да, что у нас фактически структура экспорта меняется только из-за колебаний цен на нефть, а все остальное там плюс-минус стабильно. Поэтому вот какого-то успеха и с этой точки зрения тоже нет.
Что-то не так делают с контрсанкциями? Ну, то есть пытаясь ответить на те санкции, которые вводят в отношении российской экономики? Или это в принципе проигрышная идея, пытаться сопротивляться тому, что делает Запад?
Дело не в том, что сопротивляться, отвечать как-то надо. Дело скорее в эффективности этого ответа и в формировании внутренней экономической политики. У нас вот, собственно, в части экономики, это первое, да, о чем мы с вами начали говорить, вот макрофинансовая структура, она действительно, ну, очень хорошая. Это, наверное, лучший кейс среди развивающихся стран за последние там 20 лет уж точно. Но это макрофинансовая часть. А вот в реальном секторе экономики, где нужно дальше что-то производить, воспользовавшись более-менее стабильным рублем, более-менее стабильными рублевыми ставками и всем остальным, ну, там ведь фактически ничего не меняется. Да? Мы кое-как там запустили новый самолет. И это великое достижение. Это действительно достижение, но только все это должно работать намного быстрее и намного лучше и широким фронтом. Поэтому, ну, это вопрос эффективности. Ну, это даже не столько экономический вопрос. Это вопрос коррупции, судов и всего остального, как обычно, что уже много-много лет называют
главным
стопором российской экономики.
Спасибо. Николай Крыженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Валерий пишет об успехах. Мы вместо китайского лазера, пишет, взяли питерского производства. Очень хороший станок, мы довольны. Санкции, это Сергей уже пишет, не могут развивать экономику. Это глупость, экономика развивает исключительно расширение производства. А вот Виктор, западные санкции работают, а контрсанкции не работают. Качество отечественных сыров и полуфабрикатов ухудшилось. В кафе и столовых остались блюда из курицы, свинины и говядины просто нет. Виктор, вы либо выборочные кафе берете, либо я что-то не понимаю. Потому что вот я, например, в кафе и столовых и свинину, и говядину встречаю, и довольно часто. 7373-94... Не получается. Вот я пытаюсь ответить на телефонный звонок, а мне показывают клавиатуру. Вот так. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Эдуард, Москва.
Да, прошу.
Знаете, вот с Высшей школы экономики вот господин выступал, да? Мне такое ощущение было...
Мы друг друга не обсуждаем. Что вы говорите по теме?
А по теме, да, нет у нас, понимаете, никакие нам не помогают эти контрсанкции, санкции, нету развития, понимаете, экономика у них и у нас, это разные вещи. Я имею в виду, у них это у чиновника из Центробанка там или откуда он там, а у нас это у нас. Просто у них, у нас разные страны. Абсолютно.
Пока у нас с чиновниками не будет одной страны и одной экономики, что-то мало изменится, полагает наш слушатель. А Константин 900-й пишет, а есть пример стран, которым санкции помогли бы в развитии? Не понимает Константин. А 812-й хотя бы согласен с тем, что говядина осталась. Ну, потому что предыдущий-то говорил, что говядины просто нет. Но 812-й пишет, что говядина выросла в цене в два раза вместе с падением рубля. В два раза по отношению к доллару. Возможно и так, но еще раз, говядина в кафе и столовых есть. Я на этом настаиваю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 апреля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, смотрим за картой московских пробок. Пожалуй, нет смысла уже дальше упоминать количество автомобилей на московских улицах, потому что оно как-то лавинообразно меняется, согласно статистике ЦОДД. Если еще полчаса назад мы говорили про 660 тысяч автомобилей, то теперь их менее 500 тысяч. Ну, если верить этой статистике, а количество баллов с точки зрения пробок не поменялось. 6 баллов так ситуацию оценивает Яндекс, 5 баллов так оценивает ситуацию ЦОДД. Срочное сообщение. Компания из России пока не будет заключать контракт со словенской авиакомпанией на поставку 15 сухих суперджетов. 100 из-за риска убытков. Подробностей пока нет. Это срочное сообщение. Еще одно. Минфин России. Перевод неналоговых платежей в налоговый кодекс. Если парламент это предложение одобрит, произойдет не ранее января 2021 года. Это с ленты агентства РИА Новости. Ну и еще одно сообщение. Это теперь уже по поводу агентства ТАСС. Здесь пишут, Минтранс России собирается ускорить выполнение так называемого дорожного нацпроекта в городах. Вы знаете, что для ремонта дорог, для строительства дорог в крупных городах Российской Федерации выделены довольно существенные деньги. И вот Минтранс теперь заявляет о том, что выполнение проекта будет ускоряться. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? О призыве вице-премьера Голиковой мотивировать женщин рожать в молодом возрасте и о том, что сегодня днем мы узнали о смерти народного артиста Российской Федерации, актера Алексея Булдакова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, я напомню, смс-портал это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. По поводу говядины и свинины, вот есть люди, которые настаивают на своей правоте, вот, например, Виктор написал, что свинины и говядины в кафе и ресторанах нет. И теперь он настаивает, значит, нет. Пишет, мы в разные кафе ходим, в разных городах. Виктор, я вообще говорил про столовую в деревне. Даже там это есть. Ну, не вопрос. Наверняка при желании можно найти веганское кафе, в котором не будет ни свинины, ни говядины. Тут я с вами спорить не буду. Ну и, 677 по поводу импортозамещения. Пишет, у меня отечественный деревообрабатывающий станок работает по 3 часа. Потом 3 дня его регулируют. А итальянский... Без наладки работает 20 лет. Ну, это по поводу качества импортозамещения, если уж мы об этом говорим. Теперь о качестве деторождения. Вице-премьер Голикова выступала в Государственной Думе в ходе парламентского часа и сказала, в России женщины стали рожать значительно позже. Преимущественный возраст рождения первого ребенка был 25, теперь 34 года. Это значит, говорит Голикова, что число женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается. По словам Голиковой, в 1995 году доля матерей, которые рожали первого ребенка в возрасте до 24 лет, это было 60%. По итогам 2018 года такой же показатель уже не выше 45%. Елена Печникова, врач, акушер-гинеколог и репродуктивный психолог. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Голикова призывает мотивировать женщин рожать в молодом возрасте. Вы как специалист, что скажете, как это можно сделать?
Я могу сказать, что в молодом возрасте действительно лучше рожать ребятишек, но вот мотивировать это, наверное, лучше скажут не врачи, да, потому что не врачи мотивируют, а возможности женщин рожать в определенном возрасте. К сожалению, сейчас обстановка такова, что в молодом возрасте женщины еще не имеют социального обеспечения, а любое животное размножается тогда, когда есть условия к спокойному вынашиванию потомства и выращиванию. И если у этих молодых женщин еще нет образования, зарплатой, которая позволит им находиться в декретном отпуске, жилья, куда можно принести ребенка. Безусловно, женщины откладывают это событие до того возраста, когда у них будет жилье, зарплата, устойчивый доход, и тогда они могут спокойно выращивать детей. Вот с моей точки зрения и как врача, и как психолога, это разумное объяснение, почему откладывается возраст рождения первого ребенка сейчас, потому что только к 22 годам современные молодые женщины получают образование, и им нужно начинать работать для того, чтобы обеспечить своих малышей, равно как и их партнерам.
Но смотрите, ведь мы пытаемся же обсуждать ситуацию в Российской Федерации вроде как, но мы понимаем, что есть более развитые страны, в которых вроде и меньше проблем с первыми зарплатами, и с жильем вроде как меньше проблем, потому что зарплаты выше, и доля денег, которые ты платишь за аренду жилья, к примеру, намного меньше. Но там тоже все позже и позже начинают рожать. Или это разные проблемы?
Понимаете, они и общие, и разные. Дело вот в чем. Ввиду того, что сейчас изменились соотношения рождаемости и смертности, и, соответственно, высокая рождаемость раньше обеспечивала какое-то более-менее постоянное количество населения при высокой смертности. Сейчас, когда смертность заметно снизилась, то ряд стран стали подходить к рубежу перенаселения. И поэтому, естественно, закономерным образом в последних два века начала снижаться рождаемость очень часто естественным путем за счет откладывания времени вступления в брак и рождения первого ребенка. То есть, если раньше ты вступал в брак в молодом возрасте, то успевал за репродуктивный период родить 3-4-5 детей. Сейчас, когда женщины вступают в брак и рождают своих первых детей после 30, они успевают родить в лучшем случае 2 детей. Это один из механизмов социальных, да, которые позволяют удерживать определенное количество населения, чтобы избежать перенаселения. У нас действительно очень вырос возраст людей, уходящих из жизни. Во многих странах это 75-80 лет. И, естественно, это один из механизмов регулирования рождаемости. У нас этот механизм еще не самый главный. У нас, к сожалению, немножко другие проблемы вызывают откладывание рождения первого
ребенка. То есть, чем выше будет уровень жизни в Российской Федерации и, к примеру, уровень образованности, многие из наших слушателей, которые нам сейчас пишут, об этом как раз упоминают. То есть, потом еще и эти проблемы, то есть, будет только хуже, короче, дальше.
Вы знаете, не факт, по одной простой причине. Если бы сейчас у молодых женщин была бы возможность обеспечивать своих детей в более раннем возрасте, достаточно большое количество, русский народ немножко отличается от европейцев, и все-таки остается еще достаточно чадолюбивым. Рожали бы женщины до 25 лет, если бы у них были бы возможность спокойно растить детей.
То есть, грубо говоря, им надо зарплату за это платить?
Ну, в общем-то, да. Создавать условия. Это невозможно решить просто молодой семье. Должна быть все-таки какая-то дотация и государственная. По крайней мере, еще в 70-х годах прошлого века в ГДР даже были определенные программы для того, чтобы поддерживать молодые семьи и экономически, предоставляя им жилье, снижая им там всевозможные выплаты, давая им ипотеки, да, так сказать, как бы какие-то дотации денежные для того, чтобы они рожали детей.
Тогда еще.
Двух-трех и так дальше.
Я понял. Тогда можно я еще спрошу, потому что это довольно часто звучит при обсуждении подобного рода тем. Итак, вы предлагаете совсем молоденькой девочке, которая еще мало чего соображает, дать денег, чтобы она нарожала детей. Чем она их воспитает?
Я совершенно не это предлагаю. Да? Молоденькая девочка, если вы думаете, что 22 года это молоденькая девочка, вообще-то это молодая женщина, у которой уже к этому моменту есть образование либо среднее, либо высшее. Это уже, так сказать, не низкий уровень образованности. И на самом деле, да, детям можно дать очень много именно молодым родителям, потому что они могут к ним присоединяться эмоционально, понимать и чувствовать проблемы. Они не слишком вышли из этого возраста. Не надо няню молодую для того, чтобы скакать вместе с малышом и жить его интересами. Здесь, так сказать, как бы вот этот возраст дает возможность сделать все естественным образом.
Итак, государство должно как-то мотивировать. Похоже, материально мотивировать молодых людей на деторождение.
Не столько мотивировать, сколько помогать обеспечивать.
Ну, то есть если материально мотивировать или помогать обеспечивать? То есть дать денег.
Не всегда денег, создать условия.
Да, денег, вот либо жилье, денег, я понимаю.
Да, это развратить может, а, так сказать, иметь возможности, да, так сказать, как бы разумные, это совсем другое дело.
Понятно, спасибо. Елена Печникова, врач, акушер-гинеколог и репродуктивный психолог. Мы обсуждали заявление вице-премьера Голиковой, которая сказала, что надо как-то мотивировать женщин рожать в молодом возрасте. Надо им создавать условия, говорит Елена Печникова. И соглашается с тем, что это очень важно, чтобы женщины именно в молодом возрасте занимались деторождением. Для нас важно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Слушайте, ну, странно, вот сейчас у вас эксперт говорила. Вот я приведу пример царской России, да, и крестьян. Там по 8-10 детей было без всякой недвижимости, зарплат, без поддержки.
Потому что вы помните, да, это было не 2019 год.
Ну, конечно, я же говорю про царскую Россию.
Ну, так а я вам тоже говорю. А вы считаете, что их можно сравнивать?
Конечно.
Почему?
А чем женщины чем отличаются? Она говорит, что сейчас мотивация – это зарплата и жилье. Она говорит,
эксперт. Она до этого вам сказала, что, во-первых, тогда была мотивация, не успеешь в 20, в 33 умрешь, старая будешь. Потом дальше. Если в то время женщина рожала 8 детей, то в лучшем случае выживали 4. Вы это тоже понимаете, и сейчас не так.
Ну, пускай четверо больше, чем один.
Понятно.
Во-первых, тогда давайте сейчас, где-то 19 год, у арабов сколько детей?
И что?
Ну, давайте их пример.
У нас нет, там... а вы все время... Хорошо, я даже не хочу на эту тему спорить, просто потому что, ну, мы сравниваем несравнимые вещи. Уровень жизни другой, пишет Дмитрий 603. Как кажется... Но, видите, не все понимают эту разницу, и не все понимают, что это можно сравнивать вообще. Технический прогресс другой. Мужиков с 18 лет надо в казармы отправлять, а женщин в родильные лагеря, причем на обязательной основе, пишет 812, и в этом смысле предлагает нам все-таки вернуться из 2019 года в какой-нибудь другой, более ранний. Возможно, даже и страна будет при этом другая.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня день начался с нехороших новостей. Рассказывают, что дело было примерно так. Рано утром народный артист России, 68-летний Алексей Булдаков, который день рождения справил буквально неделю назад, он в Монголии был. Не очень понятно, по какой причине, но сейчас мы, возможно, это узнаем более точно. Он вроде как вызвал такси, но когда машина приехала, он уже не вышел. Они начали пытаться проникнуть в помещение, в номер, где был Булдаков, и когда проникли, узнали, что он умер. Актер Алексей Булдаков, один из известнейших актеров современности в Российской Федерации, сегодня скончался. Мой коллега Макс Челноков рассказывает.
Да, добрый день, добрый вечер. Для многих он, конечно же, не добрый. Юрий, вот для вас вопрос у меня... Какой ролью запомнился Алексей Иванович?
Я даже не знаю, что это за роль, но слово «Михалыч».
Михалыч, ну это роль, значит, из серии картин «Особенности там, охоты, рыбалки» и так далее. Это самая его яркая, самая важная роль. Это, ну, скажем так, роль, которая открыла ему совершенно иную жизнь, как он говорит. Но вообще, на самом деле, у него в копилке около 200 ролей. А благодаря вот только 3-4 картинам «Особенностей» он, ну, как бы взлетел вот на этот пьедестал настоящего народного артиста.
Еще был очень крутой видеоклип с Ларисой Долиной про погоду.
Да, об этом я сейчас тоже расскажу и все вспомню. Да, буквально 8 дней назад Александр Иванович отметил свой день рождения. Родился он в селе Макаровка, это Алтайский край. Кстати, на Алтае он герой не меньше, чем Шукшин. Сегодня мы звонили, значит, министру Алтайского края по культуре. Они собираются открыть музей, именно вот посвященный Алексею Булдакову. Затем, после какого-то момента, отец у него был шофер, в семье двое еще братьев, двое сестер. Семью Булдаковых начинает, скажем так, бросать по различным городам. Они пожили и в Павлодаре, Краснодаре, и начались много постоянных переездов и в Томске, Караганде, в Рязани. За годы детства и юности Алексей Иванович занимался и боксом, и ходил на классическую борьбу. Кстати, совершенно случайно, как он сам говорил, он окончил театральную студию, еще работал на Павлодарском тракторном заводе. А, кстати, стать актером он решил только благодаря тому, что он пошел в кино со своими друзьями, увидел фильм, увидел роль одного из, значит, героя на экране и понял, что он хочет стать актером. Родители не говорили ни да, ни нет, хочешь, занимайся. Ну и актер начал заниматься, поработал во многих театрах России, Казахстана. Вот, покорять Москву и Питер Булдаков отправился в уже довольно зрелом возрасте. И тут в жизни актера случилось все, что может случиться плохого. И скитание по общежитиям, и затяжная безработица. Были и голодные обмороки, и ночевка в аэропортах, на вокзалах. Но он вспоминал, что бомжом стал уже в Москве. В столицу он приехал, чтобы сыграть большую, тогда ему предложили большую роль в фильме «Моонзунд». Однако на студии позже он узнал, что роль совершенно небольшая, что гонорар вообще очень маленький, жилья нет. Но и так вот он сам вспоминает, что он превратился в бездомного. Впервые в жизни актеру стало, как он из его же интервью, страшно, в чужой город, денег нет, знакомых нет. Мылся, брился в туалетах, на вокзалах, вот, ночевал на лавках. Впервые за 7 лет, за 7 месяцев после этого ему, когда он приехал вот в Москву, ему предложили роль в фильме «Хмель», и это предложение оказалось для него настолько важным, что ради съемок он даже отказался ехать на похороны отца. Вот небольшая его цитата, я зачитаю сейчас. «Я познал бедность, полжизни без преувеличений я прожил в общежитиях, было все, ночевал на вокзалах, аэропортах, и на питерском вокзале милиция меня приняла за бомжа». И вот тут вот в этот самый момент в жизни актера появляется, как он же ее сам и называет, прекрасная женщина, его супруга, директор в ту пору обувного магазина Людмила. Она стала его второй женой, она стала его ангелом-хранителем, поселила актера в своей квартире, обеспечивала и всегда верила в его талант. Кстати, забегая вперед, в 2015 году Булдакова обнаружили рак, и только благодаря супруге Людмиле он, конечно, этот рак и победил. Опять же, небольшая цитата из его интервью. «Какое-то время я был у жены на содержании. Она показала, где посуда лежит, где полотенце, где носки, вот, где деньги, мол, сколько нужно, бери». И так вот он жил, скажем так, под крылом своей супруги. Кстати, у него была еще и первая супруга, они прожили вместе 2 года. Своего родного сына первого он увидел только, когда ребенку исполнилось 16 лет. Парень живет до сих пор на Мальте с мамой, работает. Ну, вот,
насколько я понимаю, его первая жена, первая жена скоропостижно скончалась в ноябре 2016 года, но уехал, мать, это кто-то другой.
Это да, это...
Это сложная история.
Да, тут запутано все. До 1994 года, как опять же он сам говорил в интервью, был преимущественно актером второго плана, играл много, но роли какие-то маленькие, не слишком заметные. И тут в том же году режиссеру Александру Рогожкину пришла в голову идея сделать такой фильм-анекдот.
Вот. Булдакову 43 года.
Да, вот, особенности национальной охоты появляются на экране, это становится, правда, самой лучшей, одной из лучших отечественных комедий, история строилась, помните, да, история фильма, что Финн в главной роли Вилли Хапасала хочет увидеть настоящую русскую охоту. Фильм пересказывать не буду, все его знают, скажу лишь, что именно благодаря всем сериям особенностей там, охоты, рыбалки и так далее, Булдаков стал настоящим любимцем страны, а его фразы в вроде «горячие финские парни», ну или «вы, блин, даете», и тосты из этого фильма стали, ну, буквально крылатыми. Я лично присутствовал на одном мероприятии, где Булдаков прямо, он сказал один тост, ему говорят «еще, еще». И это продолжалось минут 30. Булдаков просто без остановки придумывал свои, цитировал из фильма. Ну, это была прям вселенская какая-то любовь. И я вот предлагаю послушать сейчас вот небольшой кусочек из его тостов, именно вот этих известных.
Ну, за встречу. Ну, за красоту. Ну, за дружбу. Ну, за справедливость. Ну, за рыбалку.
Ну, за разум. Ну, за родину. Ну, за понимание. Ну, за солидное мужское молчание. Ну, за единение. Ну, чтоб сторону не вильнуло.
Да вы, блин, даете.
Но специфика радио все-таки, и если ставить фильмы только в звуке, без картинки, немного по-другому это воспринимается.
Ну, мы же все видим этого человека, безусловно.
Вот с этой сигарой мы 16+, не пропагандируем курение. Кстати, вспоминая съемки, топили печь. Топили в бане печь, чтобы нагреть воды. Перед тем, как, помнишь, там были в картине сцены, когда он нырял в холодное озеро и плыл. И камера плыла на лодке, он за лодкой. Съемки провела, вода была плюс 10-11 градусов. Съемки могли продолжаться не больше 2 минут. Вот этот момент проплыть, чтобы он прыгнул в воду и проплыл. Не больше 2 минут, потому что иначе переохлаждение. Они забегали опять в эту баню. Его помощник режиссера обливал горячей, ну вот теплой водой, и опять нырял. Было около 10 дублей, потому что там то-то не получалось, то это не получалось. Все говорят о том, миф это или не миф, никто так сказать точно не может, но сам Александр Иванович тоже это не утверждал, ну и не отказывался.
Алексей Иванович.
Алексей Иванович, простите, что все-таки роль была, ну, списана, его образ с генерала Лебедева. И вот опять же, как вспоминает в своем интервью, Алексей Иванович... Когда вдвоем с генералом Лебедевым остались, я его спросил, Лебедев, что он думает о фильме «Особенности национальной охоты». Он мне сказал: «Иваныч, ты знаешь, я воспринял этот фильм как издевку над собой, но купил кассету. В одном месте чуть не расплакался. Настолько похож». Однажды я присутствовал на съемках концерта, где Булдаков выступал одним из ведущих. Он такой сдержанный, с чудесным чувством юмора. Большой любитель таких, знаешь, забытых красивых слов, например, там ипохондрия, там какой-то актрисе сказала, там, вы страдаете ипохондрией, там, амикошонство, вот он как-то это все вспоминает, ему очень нравилось вот такие вот слова в свою речь вплетать. Помимо актерского мастерства, конечно, Алексей Иванович прекрасно готовил, это, кстати, тоже отголоски голодных времен, когда нужно было из топора кашу сварить, а также отлично пел. Вот в конце 90-х совместно с Владом Забелиным выпустил альбом «Особенно национального шансона», затем «Обнимая всех», куда вошли 14 песен. Позже с женой пел свои песни. Никогда не забуду одну историю. У меня у родителей дома, это как раз конец 90-х, середина, какая-то, ну, вечеринка, как сейчас называется, гости пришли, и работает тихо телевизор в полголоса, и вдруг на экране появляется клип Ларисы Долиной «Погода в доме». И моей мамы подруга такая: «Так, господа, тихо, громкость». Ну, сделали громкость, она замерла, сидит, и у нее такая, я прям смотрю на нее, у нее течет слеза по щеке. Она: «Вот ради такого мужчины я и в омут, я и на плаху. Мужик, какой мужик, и пусть пьет, но зато красиво, по-мужски». Ну вот, ты понимаешь, это вот все-таки народная любовь, это все-таки какие-то чувства он вызывал, особенно у женщин, особенно после этого клипа с Долиной, что это правда, ну, это ничем, ну, не подкупишь, не, это не обманом все-таки сделано, согласитесь. Вот, и у нас есть небольшой еще такой синхрон. Вилли Хапасала, финский актер, эта работа с Булдаковым стала первой работой Вилли в российском кино. Давайте вот послушаем буквально немножко.
Я все вспоминал, но это было в аэропорту. Мы летели в разные стороны, просто случайно увиделись. Поговорили там минут 10-15 и все. Конечно, я приеду, если у меня будет там, возможно, конечно, приеду. Я познакомился его со своим первым фильмом, и он, поскольку он был опытнее, чем я, очень многие разы, я там какие-то советы у них спросил всегда, он охотно мне очень помогал, там, он был человек с юмором, и вдруг его нету.
Это Вилли Хапасала вспоминал о том, когда они последний раз встретились, и сказал, что если будет у него возможность, он обязательно приедет проститься с Алексеем Ивановичем.
Пока непонятно, как и когда будут хоронить Алексея Булдакова. Он умер сегодня. Пока мы ничего не знаем по поводу того. Нам говорят, что...
Была информация в прессе, что завтра самолетом его тело
занимаются
будет,
сейчас, да, доставкой тела сюда из Монголии. Он был в Монголии то ли на гастролях, то ли...
Это было, были гастроли в рамках фестиваля, значит, Забайкальская, вроде бы, извините меня, осень. Значит, есть такие, такой фестиваль, и вот он якобы там в нем принимал участие.
И еще журналисты отмечают, что по предварительным данным артист страдал от сердечной недостаточности. Это была ишемическая болезнь сердца. До этого еще появлялось сообщение, что причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб. Все это предварительная информация, которая, безусловно, в ближайшее время будет уточняться. Далее новости.